Дорогие друзья, я приветствую всех, кто сейчас смотрит два наших канала. Я имею в виду себя, Евгения Киселева, и я имею в виду Ксению Ларину, которую вы имеете удовольствие видеть здесь же на экране. Мы в прямом эфире, и мы храним верность установившейся традиции последнюю среду каждого месяца встречаться и разговаривать друг с другом. Друзья мои, пожалуйста, имейте в виду, вот у нас тут нет хозяев и гостей, и у нас нет человека, которого интервьюируют и который интервьюирует. Мы просто сидим и разговариваем. Поэтому, пожалуйста, если у кого есть претензии...
А бывает?
Запрячьте их, короче. Это разговор на двоих, знаете, как на кухне, перебивая друг друга.
Да, да, привет, привет. Привет, Женя, привет всем нашим зрителям на наших двух каналах. Да, как и было заявлено, мы сегодня в прямом эфире, поэтому напоминаем вам, дорогие друзья, что если есть на свете счастье, то это роскошь человеческого общения. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши сообщения, ваши вопросы, ваши пожелания. Иногда можно и похамить, поскольку Евгений Алексеевич любит реагировать на ваши хамские выпады. Но обычно он это делает резко и сразу.
В смысле стал стоиком. До тех пор, пока откровенного хамства не присутствует, особенно в адрес моих собеседников и собеседниц. Вот пока не оскорбляют откровенным образом, да пусть они трехрублевые пишут, что хотят. Чем больше их понабежит, этих трехрублевых, ну, в конце концов, тем больше людей нас посмотрят. Вы же знаете, друзья, алгоритмы YouTube устроены таким образом. Чем больше публики набегает на какое-нибудь видео, тем оно интереснее этим самым алгоритмом. Они тут же туда начинают вставлять рекламу, продвигать это видео все выше и выше и выше. Вот так вот. Так что давайте, помогайте нам. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших крыл. Так?
Жень, я слушала все твои эфиры, вот последние сегодня слушала, и ты говоришь о том, что война не собирается заканчиваться, и, видимо, еще она еще будет длиться, длиться и длиться. Но согласись, все равно вот на этой неделе мне были какое-то приятное ощущение от безумной истерики представителей путинского режима, представителей Кремля, потому что иначе как... Я не одна такая, которая написала, что истерика в Кремле, это правда. Я обычно таких заголовков никогда не ставлю, но здесь прямо это почувствовалось по той степени ярости и бешенства, и брызгания слюной, которые все вот эти вот лица Кремля, рыла Кремля, устроили на весь мир. И я хотела, конечно же, поговорить немножечко об очень... такой истории тяжелой, трагической, с одной стороны, а с другой стороны, неясной во многом, это то, что произошло в так называемом, так говорю, педагогическом колледже в Луганской, так называемой Луганской Народной Республике.
Вот ты меня опередила, потому что как раз, как бы это сказать поаккуратнее, чтобы никого не обидеть. Но во всяком случае я не буду называть конкретные российские средства массовой информации, которые все как один работают на положении политэмигрантов, редакции политэмигранты такие. Вот некоторые из них меня неприятно удивили тем, что они эту печальную историю раздувают до масштабов абсолютно вселенских. Ну вот, я понимаю, что там погибли люди. Возможно, там погибли люди...
Мирные.
Мирные, молодые, ни в чем не виновные. Хотя есть и другие версии. Мы, в частности... знаем, что есть версия, это были не просто жители общежития, это были люди, которые обучали управлять дронами, что это были военнослужащие или, может быть, какие-то вольнонаемные дроноводы. В общем, история эта мутная, я бы так сказал, до конца непонятная. Но вот мне не понравилось. Вот знаете, что мне не понравилось? Вот бывали же трагедии, страшные трагедии, когда десятки человек погибали в результате российских ракетных и дроновых атак по мирным жилым кварталам Киева, Одессы, Харькова. Вот возьмем только недавний удар по жилому дому, где целый подъезд снесло. И вот мне, честно говоря, странно. Вот в истории с подъездом не было вот такого, как я вижу здесь, когда о каждом погибшем кто-то пишет подробно, с публикацией фотографий, даже с перечислениями каких-то биографических обстоятельств. И такая какая-то надрывная интонация. Это вот опять история про наших мальчиков, только наоборот. Или там, условно говоря, только под другим узлом зрения. Вот не могу я, черт возьми, избавиться от того, что вот есть, никуда она не делась. Вот это категория наших коллег, которая норовит все время говорить там об абстрактном гуманизме на этой войне, что и с той, и с другой стороны гибнут люди, и будем давайте жалеть и тех, и других, и давайте скорее остановим кровопролитие, а некоторые идут и дальше, и договариваются до того, что, обращаясь к украинцам, призывают их прекратить сопротивление. Если вы будете дальше сопротивляться, дорогие украинцы, мы вас любим, мы на вашей стороне, но пойдите на переговоры. И что вы там цепляетесь, черт возьми, за эти 5000 квадратных километров Донецкой области? Да уступите их Путину. Да черт с ними, с этими квадратными километрами. Ведь ваши люди погибают на фронте. В том числе лучшие погибают, молодые. И вот тут, на мой взгляд, по моему ощущению, какой-то чудовищный... как в свое время говорили, сбой фокуса.
Надо, наверное, добавить, что Украина не была замечена в течение всех этих страшных лет войны в том, что она била по жилым домам, по мирным людям, по жилым объектам. Мы не берем, естественно, война, которая расползается, и, конечно, так или иначе, всегда мирные жители, если они попадают под войну, они рискуют погибнуть, что происходило и в России. Что меня смутило в этой истории? Та скорость, ты говоришь про надрывную интонацию, я тебе скажу больше. Та скорость, когда их трагедия, которую они нам, ну, естественно, обозревают как трагедию, превратилась в какую-то невероятную, позорную, гадкую пиар-акцию лицемерную. Забросали игрушками все, значит, пространство вокруг этого попавшего под какие-то бомбы общежития. Везде орут на всех каналах, что дети, украинцы бьют по детям. Это все абсолютное, ну, скажем так, передергивание. Чуть-чуть как будто подправляют. Знаешь, как вот как взвешиваются и чуть-чуть на базаре, да, обязательно подправят, чтобы вес был не такой, не соответствовал тому весу, который показывают на стрелочке. Вот здесь то же самое. И, конечно же, не знаю, как тебя, меня это все отсылает по ассоциациям к тем проявлениям, которые мы привыкли наблюдать в самых противных, гадких сообществах в мире. Я имею в виду, прежде всего, Хамас или вот там общежитие девочек в Иране. А уж про Хамас я вообще молчу, когда точно так же, как здесь, в ЛНР, точно так же эти самые бандиты хамасовские, если ты помнишь, собрали пресс-конференцию, приволокли туда иностранных журналистов, и прямо вот практически на трупах погибших в этой больнице, это был первый самый такой, помнишь, этот удар был по больнице, устроили пресс-конференцию, где трясли вот этими детьми, и это все, первая же моя мысль, что здесь что-то не так. Я слушала и смотрела, и читала аналитику военных специалистов, военных экспертов, никто никаких однозначных выводов сделать не может. Но повторю, привычка, к сожалению, это привычка, что ж тут сделаешь? Не верить никаким официальным СМИ Российской Федерации, не верить репортажам, которые устраивает на месте гибели этих молодых людей канал Russia Today, не верить тем пропагандистам, которые с утра до ночи орут и визжат с экранов телевизоров о том, что Украина совершила террористический акт против мирного населения. Я не знаю, что скажешь ты, поскольку я знаю, что ты тоже следишь за этими, за тем, что пишут и как анализируют это событие. Но здесь как бы два пока для меня варианта. Это либо трагическая ошибка, и такое тоже бывает, да, в наведении, там, я не знаю всех этих терминов, но понятно, либо это какая-то мощнейшая, может быть, и провокация, либо, повторю, либо ошибка. Но давайте все-таки скажем, что вопрос на тему «жалко вам, не жалко», «жалко вам, не жалко», на эту тему уже просто уже сил нет рассуждать на пятом году войны. И давайте все-таки напомним, вот Женя с этого начал, какое количество мирных граждан, в том числе и детей, и женщин, убила российская власть, Россия убила и продолжает это делать, не стесняясь и не извиняясь ни перед кем. Когда они там отчитываются на своих сайтах Министерства обороны, что цель поражена. Какая цель, когда, как ты правильно вспомнил, попадают просто прямой наводкой в жилой дом? Вот так я думаю. Не знаю, что скажешь.
Ну, знаешь, вот тут кто-то меня спрашивает, или нас с тобой спрашивают, «Шарфик и табакерка» подписывается этот...
Хороший аккаунт.
Наш зритель. Вот такое название у него аккаунта «Шарфик и табакерка». Так вы за правду или за понравится? Ой, вы знаете, я давно уже не пытаюсь никому понравиться. И больше того скажу, что, к сожалению, а может быть, к счастью, с некоторыми своими... прежними собеседниками я перестал общаться. Больше того, я вижу, как разлюбили меня некоторые зрители за то, что я с некоторыми своими гостями разговаривал жестко, может быть, даже излишне жестко, а кое-кого даже из эфира выставил, и такое бывало. Потому что терпеть не могу, когда мне в лицо врут, хамят и несут откровенную ерунду, чушь, ложь. Вот. Я не за понравится, я за правду. Не знаю, как ответит на этот вопрос любезная Ксения. Но...
Я хочу понравиться только Евгению Киселеву в данном эфире. Больше никому.
Спасибо большое. Бальзам раны моего старческого сердца. Слушай, я за правду, понимаете?
Мы ее не знаем. В данном случае пока мы ее не знаем.
Нет, самая главная правда, я считаю, состоит в том, что 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Взяла и напала, развернула широкомасштабную агрессивную войну. С первых минут, с первых часов, которой ракеты, авиационные бомбы... баллистика, крылатые ракеты, дронов тогда еще на вооружении у российской армии, по сути дела, не было. Но полетели, посыпались. Я своими глазами видел эти всполохи. У меня дом тогда, в котором я жил, стоял на таком солидном пригорке в Киеве. И оттуда ночью, а началось все ночью, открывалась панорама. Такая, что сразу было видно всполохи вот этих вот взрывов. И уже на следующий день были эпизоды, когда ракеты прилетали по жилым домам. Вот просто попавшие в объектив телекамер ракеты, такое видео уже на следующий день войны, вот как только рассвело, появилось, как прилетают ракеты и в Киеве, и в других городах. И есть один непреложный принцип. Все жертвы, все случаи так называемого collateral damage, побочных потерь, все они всегда лежат на совести того, кто развязал войну.
Конечно.
В конечном счете всегда виноват агрессор. И даже когда англичане и американцы бомбили немецкие города в конце Второй мировой войны, когда были вот эти страшные бомбардировки Дрездена, Гамбурга, других немецких городов, некоторые из которых были стерты до основания, вина за это лежала на Гитлере и на гитлеровской клике. И точно так же вина за все жертвы, за всех убитых, искалеченных, всех пирот, за все разрушения, за все, за все, за все, за все, за все, вина за это лежит на Путине и его клике. Все, точка. Я вот за эту правду и не готов на эту тему вести никакой дискуссии.
Как, впрочем, дискуссии не будет, да, дискуссии не будет. Я абсолютно с тобой согласна.
В разрушениях и жертвах в секторе Газа. Не надо было 7 октября устраивать резню в израильских кибуцах, и не было бы collateral damage, не было бы сопутствующих потерь, даже если они были, хотя, опять-таки, хочу напомнить, мы своими глазами видели сопливых мальчишек, которым лет по 12, 13, 14, одетых в эти самые арафатки, в полувоенную форму с повязками «Аллах Акбар» на голове, до зубов вооруженных, которые горделиво демонстрировали, что они тоже бойцы Хамаса. И если им прилетало, ну, что ж делать? Пусть предъявляют себе претензии их родители, которые допустили до того, что их дети пошли, еще не став совершеннолетними, но пошли в убийцы. А что вы хотите?
Ну, постой, тут еще важный момент. Конечно же, когда все это начиналось в феврале 22 года, я думаю, что ни одному человеку на территории России не могло бы прийти какое-нибудь допущение, вообще возможность, что эта война к ним вернется, как правильно сказал Зеленский, в родную гавань. Никому, потому что настолько все были ослеплены этими победными криками, орами и этой пропагандой, и этими путинскими речами, и возьмем Киев за 3 дня, что в голову не могло такое прийти. Сейчас, на 5-м году войны, это стало уже войной, которая вернулась. Поэтому что тут удивляться? И ты видишь, что все равно, даже сейчас, когда прилетают дроны на территорию России, в самые там разнообразные города, включая Московскую область, ты видишь вот эти вот видео, простите за тавтологию, которые распространяют сами жители, которые снимают это все. И что там говорят многие? За что? Мы-то здесь при чем? За что? И ты, конечно, совершенно правильно вспомнил Вторую мировую войну, что это за что, и мы-то здесь при чем? То же самое произносили жители немецких городов, когда прятались в подвалах, когда вдруг раз, и вдруг раз, и на них полетели какие-то бомбы. Откуда? Нам же обещали победу. Нам же обещали победу. Где она? Я думаю, что это тоже очень важное, хотя все это очень поздно. Сколько уже прошло лет? Но все равно хоть у людей хоть как-то глаза вообще открываются на то, что происходит, что это не там где-то, не там где-то воюет Путин со своими мальчиками, а вот это прилетает на ваши головы, это бомбит ваши города, это вы сидите в подвалах, и это вы требуете там от своих губернаторов, чтобы вам компенсировали, дали жилье и прочее, прочее. Никому не нужны. Вот, кстати, тоже очень важный вывод, как мне кажется. Он не первый раз, это уже общее место. Каждый раз, когда какое-то стихийное бедствие, никому не нужны люди. Сейчас тем более, когда война. Сейчас не до вас. Не до вас. Все, молчите. и что там требует, как я понимаю, почему этих губернаторов меняют, вот этого Гладкова убрали в Белгородской области, я думаю, что и Хинштейн не жилец в Курской области,
потому что... Хинштейну буду горевать.
Да, но я думаю, знаешь чего? Потому что его тогда доставили, чтобы его же поставили, когда уже началось, когда уже была Курская область стала не просто линией соприкосновения, а практически...
Не переживу отставки.
Да, но просто я хочу тебе напомнить, для чего Хинштейна ставили? Чтобы он заткнул людей. Ты помнишь, его было первое там месяц, он просто бродил по всяким точкам, фотографировался с бабушками, с собачками, с детьми на руках и целовал их в животик. Типа успокаивал. Я сейчас думаю, что сейчас то же самое. Сейчас вот на каждом вот этом вот чиновнике лежит главная задача. Не людей спасать, не людям помогать, а доложить начальству, что все хорошо, все отлично. Провели елки, провели спартакиады, все довольны. И у нас фестивали, конкурсы, концерты, несмотря на то, что каждую ночь прилетают украинские дроны в наши регионы. Здесь нету вообще, мне кажется, вот к этому точно не были готовы. И власти путинские, я думаю, что им тоже в голову такое не могло прийти, что будут прилетать дроны в Россию. Да?
Ну вот Владимир, подписывается наш зритель просто Владимир, и пишет, я вот из Москвы вчера приехал в Германию. В Москве даже и знать не знают, что война идет.
Ну ладно, не может быть, но я не
вижу. Вот, Владимир, я вам так скажу, у меня остались в Москве знакомые, друзья, даже родственники некоторые. Я, честно говоря, с ними почти не общаюсь. Я понимаю прекрасно, что и они со мной стараются не общаться по понятным причинам. Я там террорист, экстремист, иностранный агент, прохожу там по каким-то делам о заговоре с целью насильственного захвата власти. И боюсь, скоро пополню длинный список людей, которые на самом деле составят не очень хорошую компанию. Замечательных писателей, художников, режиссеров и просто...
И некоторых журналистов, которые напротив тебя сейчас сидят.
Да, вот, которые напротив меня сидят в том числе, которые приговорены к разным срокам лишения свободы вот за то, что они делают, что они выступают против войны, что они громко выступают против войны. И я прекрасно понимаю, вот смотрите, даже то обстоятельство, что вот эти мои друзья, знакомые, родственники боятся со мной разговаривать, боятся за то, как бы им это боком не вышло, это убедительное свидетельство того, что все они прекрасно знают.
Конечно, конечно.
И про войну, и про репрессии, и про риски, которые несет за собой активная гражданская позиция по этому поводу. Все знают, просто боятся
об этом говорить.
Пытаются спрятать голову в песок. На самом деле, вот я знаю таких людей, которые говорят, это все грязная политика, я ничего не хочу об этой грязной политике знать, все кругом виноваты, я вот, условно говоря, буду заниматься бытом, благоустройством своей квартиры или своего приусадебного участка.
Или квартиры иноагента, которую я получу. Да. В подарок от родной власти. Скажет, вот как это было в «Докторе Живаго», если я вспоминаю, когда вот вижу вот эти вот инициативы Государственной Думы, которые они приняли сегодня в двух чтениях сразу, закон, по сути, об экспроприации собственности. И вообще люди как бы должны понимать, что случилось, когда они приняли закон, что можно арестовывать движимое и недвижимое имущество релокантов, иммигрантов, иноагентов, на которых висят какие-нибудь статьи, в том числе и административные штрафы. Это упраздняется, правильно ли я понимаю, спрашиваю Киселева, что упраздняется само понятие частной собственности. Это же незаконно. У нас по Конституции они не имеют на это права. У меня вот отнимают пенсию. Они не имеют права у меня отнимать пенсию. А моя пенсия, которая у меня там единственный счет, который есть в России, это пенсия в Сбера, куда вот у меня приходят мои там эти вот 20 с лишним тысяч рублей ежемесячно. Каждый месяц я получаю уведомление о том, что вашу пенсию изъяли в счет штрафа за то, что я не ставлю вот эту вот ебалу здесь, вот простите за мой французский, как говорит Киселев, на эту плашку. И это тоже нарушение закона. А то, что сейчас придумали, у меня, конечно же, просто нет слов, потому что следующий этап – это члены семьи врага народа. Точно так же. Они сначала здесь будут арестовывать эти квартиры, и куда они их будут раздавать? Как на оккупированных территориях, помнишь, как там было в Мариуполе, по-моему, если хозяин не объявляется полгода, эта квартира выставляется на торги, все, мы ее продаем. То есть это вообще какой-то просто наглый грабеж, наглый. С чем это связано? Неужели это только чувство мести ими движет, этими людьми? Чего они этим добиваются? Неужели это как бы тешит их эго? Что они имеют против? Вот объясни мне. Почему такая? То ли это от зависти, то ли это от мести. Как ты это объясняешь?
Ой, я объясняю это одним словом – деградация. Россия деградирует в научном отношении, в технологическом отношении, в экономическом отношении. Смотри, экономисты говорят о том, что российская экономика становится все более и более упрощенной, если говорят, все проще и проще устроенной, все меньшую и меньшую в ней долю имеют так называемые наукоемкие отрасли, хай-тек и прочее, и прочее, и прочее. Ученые, специалисты по наукознанию, скажем, или науковедению, говорят о том, что Россия все дальше и дальше отстает от передовых научных держав мира. Ну, послушай, когда в России Стэнфордский университет, один университет, единственный только, который в несколько десятков нобелевских лауреатов имеет, что называется, на лицевом счету, объявляется нежелательной организацией, а ссылки на книги, изданные в Стэнфордском университете, нельзя печатать в российских научных исследованиях. Нельзя ссылки ставить, вот условно говоря, есть ученый, который пишет научную работу по какой-нибудь очень-очень узкой теме, гуманитарной или научно-технической, или из области естественных наук. И он не может цитировать труды ученых, преподавателей, которые работают в этом знаменитом, одном из самых крупнейших и престижных университетов Америки, потому что нежелательная организация. А так, если покопаться, я, честно говоря, всего этого списка не видел, но не удивлюсь, что в списке нежелательных организаций там и Принстон, и Йейль.
Точно.
Йейль точно, да. Ну, я думаю, что и Гарвард в этот самый список давно уже попал.
И представлены наверняка особисты, как это было при советской власти, в каждом условном НИИ, в каждой условной академии, в каждом университете, институте, особенно исследовательском, обязательно. Я уже слышала, они там собирались вести просто вот такое легальное кураторство всех научных исследований по линии ФСБ, чтобы никакого сотрудничества, то, о чем ты говоришь, никаких публикаций, ну и главное, даже сама лаборатория, чтобы за этим следили ФСБшники. Следующий этап шарашки, наверное, будут. Арестовывают ученых, арестовывают гуманитарных профессоров, арестовывают преподавателей. Вот сейчас приговорили к, по-моему, 3 или 4 года дали из высшей школы экономики преподавателю, который был за донаты, который когда-то там 100 лет назад отправлял ФБК, не знаю уж сколько, да, ну, можно себе представить эту сумму. Был лучшим преподавателем вышки, получил несколько раз вот эту вот, ну, награду, как это бывает, лучший учитель, лучший препод. Его отправляют в колонию. Но по поводу деградации возвращаю тебе прекрасную тему. Не знаю, слышал ли ты, что в Петербурге в эти дни проходит съезд, Всероссийский съезд психиатров. Слышал ты эту историю?
Нет, не слышал. Расскажи, пожалуйста.
Рассказываю. Съезд психиатров России. Полный зал психиатров, специалистов высокого уровня. Дает доклад тетенька, психиатр, профессор из Ростова-на-Дону Ольга Бухановская, которая выступает с докладом на тему «Гомосексуализм и трансгендерность». Это, значит, все придумано на Западе. Это эпидемия, которую распространяют соросовские, значит, какие-то наемники, что в нашей стране, в нашей системе здравоохранения уже окопались пятая колонна врачей, так она это называет, и рассказывает о том, как вот эта массовая эпидемия, массовое заражение проходит гомосексуализмом, извините за этот ужасный советский термин, и трансгендерностью. Послушай, она с указкой стоит. Известная женщина из очень хорошей семьи, известных психиатров. У нее отец известен тем, что он составил первым в Советском Союзе портрет маньяка психологический, которым до сих пор пользуются. Это тот человек, который провел несколько бесед с Чикатило.
Чикатило, да?
Да, да, сделал Чикатило. Это известный же человек. И вот у него дочь, которая наследовала его дело, она тоже там директор какой-то наркологической клиники, она психиатр. Полный зал людей. Никто не кричит во время этого бреда, что? Что вы несете? Как вам не стыдно? Вы позорите наш профессорский союз. Как вам не стыдно? Что вы делаете? Никто. Все молчат. Все слушают этот бред. И завтра они введут статью за мужеложество, опять, как это было при советской власти. И завтра они будут отправлять, значит, представителей ЛГБТ в психушке. Уже такие прецеденты есть. И это мы тоже знаем на сегодняшний день. А потом следующий этап, это, конечно же, я не пугаю, но по-другому не может быть. Карательная психиатрия. Если это началось, если это публично, на таком солидном форуме, во второй столице страны, и они, стыдясь, это транслируют, и что-то там еще обсуждают, то какие тут могут быть прогнозы? Только такие.
Ой. Ну, послушайте, значит, тут кто-то мне написал по поводу американских университетов, о том, что американские университеты тоже попали в разные черные списки из-за того, что на кампусах проходили демонстрации в поддержку палестинцев. Это печально, это так. Действительно, мне совершенно при всей моей любви, при всем моем уважении к американской профессуре, к американской науке, к американской системе образования. Да, я согласен, я готов констатировать, что действительно это так, увы. Не вполне образованные в части истории арабо-израильского конфликта, истории Ближнего Востока в 20 веке, молодые люди, кстати, многие из них, по-моему, и не были студентами, они просто туда приходили на эти митинги и демонстрации, нарядившись в арафатке, и скандировали «От реки до моря Палестина должна быть свободной», при этом очень приблизительно понимая, что такое Палестина, откуда вообще взялось это название, про какую реку идет речь и про какое море, и что вообще будет с Израилем, если свободная Палестина займет все пространство от реки до моря. Не ведали, что творили. Ну, увы, это отдельная тема, в которую мне погружаться бы не хотелось. Но, к сожалению, я вижу, что сплошь и рядом есть люди, которые выступают одновременно за вещи, на мой взгляд, там совершенно несовместимые. Вот обожаемый мною футбольный тренер, гениальный футбольный тренер Хосеп Гвардиола, который вот 10 лет тренировал Манчестер Сити, ушел из этого клуба, который совершил в некотором смысле там революцию в английском футболе за эти последние 10 лет. Вот я прочитал, что он, оказывается, выступал и за независимую Каталонию, и за то, чтобы Запад больше помогал Украине. И, увы, за палестинцев.
Ну, не всегда ум и талант совмещаются, слушай. Что касается университета...
Я расстроился. Да,
я могу тебе сказать, сколько я расстраиваюсь.
Любил я Хосепа Гвардиолу и буду еще любить...
А сколько звезд выходит с этими палестинскими флагами? А сколько музыкантов? А сколько артистов, про которых ты думал, что они умные? А то, что касается университетов, я думаю, что все-таки, я вот, может быть, наивный человек, Женя, я все-таки думаю, что просвещение, оно должно побеждать. Потому что все это, конечно, от невежества. Все. Вот ты сейчас привел самый простой пример, что никто не знает, что такое от реки до моря. Но вот, вот чем надо заниматься. Другой вопрос, что ты же все время попадаешь в уже вымощенную дорогу пропаганды, я имею в виду в данном случае пропаганды хамасовской, да, пропаганды палестинской, сколько уже десятилетий это все ведется. И все знают, где какие ячейки организовываются, где какие лекции читают. Пускают сначала таких вот мракобесов всех мастей к молодым людям, а потом удивляются, откуда мальчики в арафатках с плакатами «От реки до моря» и «Free Palestine». Оттуда, оттуда. Оттуда же, откуда вот сейчас вот сидит вся вот эта вот нечисть, голову дурит молодым людям в Российской Федерации. Какой-нибудь Дугин, который сейчас вообще просто какой-то гуру. Гуру! Это Дугин.
Как тебе понравилась богатая дебютная идея, или так, плодотворная дебютная идея, которую высказал Дугин в интервью Собчак? Давайте будем давать пользоваться интернетом в качестве поощрения.
Как плошка риса в Китае. Да. Нет, а мне еще другое понравилось. Государство должно внушать ужас своим гражданам, говорит Дугин. Но их много таких.
А, кстати, что-то зачастило у нас Ксения Анатольевна с интервью вот такими одиозными фигурами.
Работа такая.
Работа такая, ты думаешь?
Я уверен. Что делать? И все работа. Я скажу тебе так, я более лицемерного и лживого человека вот в публичном поле не знаю. Потому что есть всякие отморозки, есть идейные заитники, есть отмороженные, есть конъюнктурщики, очень тоже вычисляются очень легко, которые просто приспособились. Есть конформисты, а это такая, конечно...
Так она же не зетница. Она же не говорит, что да здравствует.
Нет, в этом и ужас. Она служит, обслуживает фашистский режим. Она придает ему человеческие, гламурные, я бы даже сказала, черты во всей своей красоте.
Она говорит, что не все так однозначно. Да?
Подожди, мало этого, мне очень кажется, очень точно сказал Невзоров Александр Глебович, когда его также спросили про это, про Собчак. Что она опаснее самого отпетого пропагандиста, какого-нибудь Соловьева, потому что она дает, как всю жизнь она, кстати, этим занималась, она предлагает некую модель поведения для людей своего круга, что можно жить при фашизме, можно обслуживать фашизм и быть при этом в полном шоколаде, оставаться богатой, благополучной, зарабатывать большие деньги и, мало этого, разъезжать спокойно по свету и по миру, где все уже под санкциями, а я нет, а мне можно. И вот смотрите, значит, можно, ничего страшного. Просто так можно жить. И это, конечно, очень противно. А то, что касается ее интервью и ее... Ну, не знаю, я уверена, что это работа, иначе зачем? Иначе зачем эти люди? Зачем они нам нужны? После этого же миллионные просмотры. Кому там, нормальному человеку вообще нужен Дугин? Интересно слушать эту хрень, которую он несет? Нет, конечно. Но здесь, видишь, как бы собирается. Так что нет, это работа, я просто в этом уверена. По поводу деградации. Деградации ты назвал много деградаций. И высоких технологий, и науки. Я тебе скажу, деградация морального состояния общества. Вот это вот, это уже не размытие границ моральных и не размытие моральных критериев. Это вообще полный перевертыш. Ничего не стыдно. Вообще. Ничего не стыдно. Нам как аппендицит поудаляли стыд. Вспомним слова Андрея Вознесенского. Да? И не стыдно, и это уже является абсолютной нормой. Тебя никто за это не осудит. Ну, правда же, нет. Никто, это вот тебе, вокруг тебя будет пустое пространство из бывших друзей, которые в России остались, которые боятся с тобой общаться. А здесь нет, ничего не стыдно. Будут руки жать и обниматься. Да я тебе скажу больше. Еще и скажут, вот молодец, умеет жить. Молодец, вот правильно, так и надо. В конце концов, что мы можем изменить? А если мы не можем изменить, давайте будем служить. И все. И все.
Ой, Андрей. Не знаю, что? Как у вас. Да там Андрей пишет. Ну, ребят, ну поменяйте методичку. Ну, смешно читать, как, когда вы тысячный раз пишете «два дебила – это сила», да? Ну.
Господи, слава богу, что я этого не вижу. У меня прекрасные модераторы. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что вы убираете от меня эту мир.
Послушайте, надо же... Это тоже вы деградируете.
Не надо. Ну, не надо мне это говорить.
Пытаетесь написать что-нибудь обидное, но... Творчески к этому отнеситесь, не друзья мои дорогие, да? Ну, а иначе за вас же стыдно. Видно, что у вас одна извилина, и та достаточно прямая.
Ну, что ты на них затрачиваешься, Жень?
Нет, я просто над ними немножечко посмеяться.
Мне кажется, затрачиваться сейчас, если нужно, то на людей умных, может быть, запутавшихся, подверженных пропаганде. Хотя я давным-давно уже ни с кем не спорю, я бросила это занятие уже очень давно. Каждый сейчас, на 5-м году войны, я ни в какие уже озарения и просветления не верю. Потому что человек, который до сих пор не понял, что происходит, я имею в виду не обывателей и не глубинный народ, а интеллектуалов, которые есть такие, которые по-прежнему считают, что и Буча постановка, и вообще на нас НАТО напало, и вообще мы воюем с Западом, и вообще Украину разменная монета.
А? Запад только никак не вступит в боевые действия, как известно. Да. Все обсуждают, вступать, не вступать. Ну вот Евроданс и Евроспорт, есть тут такой у меня зритель, не первый раз он уже появляется в чате, вот ему в остроумии не откажешь, он пишет: Дугин – философ, Хазин и Делягин – экономисты, Кадыров – заслуженный академик Дон. Да, действительно, вот. Вот,
Прилепин – главный писатель земли русской.
Прилепин – главный писатель. Вот это, собственно говоря, концентрированная картина того самого деграданса, в котором находится Российская Федерация. И военная деградация, между прочим, тоже присутствует. Дорогие друзья, вы поинтересуетесь у серьезных военных экспертов, почитайте специализированную литературу, статьи на эту тему о том, что практически все виды вооружения и боевой техники, которые находятся на вооружении некогда, как утверждали отдельные товарищи, второй армии мира, это на самом деле образцы, которые начали разрабатывать в далекие и предалекие советские времена. Практически все ракеты, самолеты, танки, это все модернизированные, немножечко усовершенствованные, там с какими-то длинными названиями, которые указывают на то, что вот это не оригинальная версия, а какая-то новая доработанная модель, но это все советская военная техника. Ну и результаты соответствующие. Там, правда, был какой-то танк «Армата», тоже не уверен в том, что это...
Который абсолютно... застрял там, по-моему, на параде.
Как застрял на параде, так мы этой «Арматы» и, собственно говоря, не видели. И даже вот этот «Орешник», который
расхерачил гаражи где-то там, да, в Белой церкви.
На самом деле тоже разработка, которой начали заниматься в конце 50-х годов. Почитайте, об этом очень много написано. Потом по какой-то причине свернули эти работы, потом их возобновили. В общем,
будем надеяться, что ядерная кнопка у них проржавела, и если они на нее нажмут, то эта хрень на них и свалится. Что тоже вполне допустимо. Но я тебе скажу, если всерьез, Жень, но людей-то огромное количество. Люди-то не кончаются. И они как привыкли забивать эти окопы, эти дыры, эти технические проблемы человеческими телами, они так и продолжат это делать. И я не сомневаюсь, что при всем ужасе, что он все равно вынужден будет объявить очередную волну мобилизации, потому что люди ему нужны. Потому что уже по контракту уже нет такого ажиотажа, как-то так люди успокоились. Добровольцами тоже уже мало кто хочет. И что у него остается? Только людей бросать в эту топку. Их много. Людей в России много, и никогда их не было жалко ни в какую войну, ни в священную, благородную в 1941 году, ни в захватническую 2026 года. Будут затыкать дыры. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки люди это понимают, у кого есть дети призывного возраста, что шансов нет избежать. Вот возвращаясь к началу нашего разговора, что, судя по всему, война еще будет длиться и длиться, как ни крути, вот нет никаких примет того, что она завтра закончится. А люди им нужны. И плевать хотели, потому что бунта никакого не будет, восстания не будет. Волоките своих маленьких дедушек. За мое счастье. И поволокут. Никуда не деться. Поэтому, конечно же, бежать надо. Молодым людям уж точно. Никаких шансов нет увернуться от этого.
Вот кто-то пишет, я теперь хочу перейти в лютеранскую церковь. Вагон, так подписывается этот наш зритель или слушатель. Вагон, значит, вагон. Я понимаю, что очень многие люди сейчас... с ужасом думают о том, что они воцерковлены по домофорам вот той самой Русской Православной Церкви, во главе которой стоит Гундяев, который призывает молиться за российское воинство, вот за тех самых насильников убийств военных преступников, которые ведут агрессивную войну против Украины. Слава Богу, я человек невоцерковленный, к сожалению, вот старомодный атеист, но если не атеист, то, по крайней мере, там агностик, да.
Но Жень, я думаю, что выцерковленность русского народа сильно преувеличена. И всегда было это так.
Ну, в любом случае. Нет, я понимаю, что есть благородные люди, священники Русской Православной Церкви, некоторые из которых перешли под домофор других православных церквей, некоторые из которых фактически уехали в эмиграцию, некоторые оказались лишены права служения или даже были извергнуты из сана, но деградация коснулась и церковной жизни. Это тоже вот РПЦ... деградирующая конфессия. Вот нынешняя РПЦ в ее российском изводе, та РПЦ, во главе которой стоит Гундяев...
Она была другой, вот скажи мне. Мы же знаем историю. Никогда она не была другой. При любой власти, служила власти. Ну, да, были отважные герои, и таких немало было, хотя, конечно же, мало, на фоне огромной страны в советское время, скольких людей бросали в тюрьмы и расстреливали
священников. Все-таки была катакомбная церковь, все-таки огромное количество русских православных священников уехало после...
Кто остался, служил режиму. Вот, собственно, из нынешняя православная РПЦ из чего состоит? Она так же, как КГБ Дзержинского, точно так же наследует советскому православию. Никакой реформы церкви не было. Все просто перешло, собственность забрали, наконец-то добились. Чего не добивались? Ты вспомни, 90-е годы. Чего хотели прежде всего? Хотели забрать все себе, наконец-то. Все, что советская власть национализировала. И забрали, все им дали. Но люди-то те же остались. И традиции те же. Все то же самое. Поэтому что тут удивляться? Есть люди-одиночки, которые готовы служить и Творцу, и своим прихожанам. А были лживые подонки, а еще и мракобесы. Я сегодня злая, ты обратил внимание?
Я вижу. Ну вот тебе пинают... Был еще отец Александр Мень.
Ну, один.
их, как отец Александр Мень, было некоторое количество людей. Я не готов продолжать этот спор, потому что...
Это не спор. Просто ты говоришь, что РПЦ сегодня деградировала. Она такой была всегда. Просто в ней победила, как в стране, победила вот это вот большинство. Молчащее, мракобесное. Ты посмотри, кого они там поставили вместо Алексея Уминского. Это просто в назидание, как демонстративное назначение этого Ткачева, мракобеса абсолютного, полуграмотного, невежественного человека, который к убийствам призывает, и к женоненавистничеству призывает, и к демострою призывает, и к физическому насилию призывает. Ничего. О. Это значит так.
Короче, друзья мои, про церковь обязательно поговорим. У меня есть хорошие собеседники, кстати, давно.
Ксения Лученко.
Да? Ксения Лученко.
Что там про нее говорить? Вот что тебе про нее интересно?
И некоторые православные священнослужители, например, отец Алексей Кордочкин, замечательный
совершенно.
Андрей Кордочкин, я прошу прощения, оговорился. Вот. Шарфик и табакерка благодарит нас. Не знаю, меня или тебя, спасибо, что перестали звать Соловья. А я не перестал звать Соловья, я с большим удовольствием общаюсь с Валерием Дмитриевичем, потому как если с ним договориться, Валерий Дмитриевич, а давайте мы не будем говорить про Путина и холодильник.
А давайте на самом деле...
О том, что происходит в российской политике сейчас.
Понятно, но на самом деле прав оказался Соловей. И в итоге этот образ Путина в холодильнике сегодня стал одним из самых популярных и часто используется в том смысле, что он абсолютно отделен от всей информации, от страны, от реальности. И даже, вот, даже Орешкин, Дима Орешкин, даже он сказал в сердцах, что вы не понимаете, что Путин в морозильнике. Он из морозильника на нас смотрит. И все до него доходит через эту глыбу льда. И это чистая правда. Поэтому Соловей не совсем уж и не прав, если это воспринимать именно как некую метафору, как некий образ. Но зубы выпадают, что радостно.
Дело в том, что Валерий Дмитриевич содержательный, интересный собеседник, у которого есть немало надежных источников информации. И уж послушать-то его вполне стоит. А вы, Шарфик Табакерка, вы же, наверное, умный человек. Вы сможете что-то намотать на ус, сказать, о, как интересно, да? А этому сказать я, пожалуй, не верю.
Посмотрим.
Так что скоро ждите. Я продолжаю поддерживать отношения с Валерием Дмитриевичем, и скоро он у меня на канале появится, буквально через несколько дней.
Ну, про Звягинцева ты не сказал ничего. Я уже везде все сказала. А ты что скажешь? Ну, во-первых, это хорошая новость, что он получил гран-при на Каннском фестивале.
Он выдающийся кинорежиссер. Я не могу сказать, что я, безумный поклонник вот такого артхаусного авторского кино, особенно ранних картин Звягинцева, таких философических, в которых нет той острой или там сверхзаостренной социальности, которая появилась в последующих его фильмах, в «Левиафане», в «Елене», в «Нелюбви», да. Но он, безусловно, большой художник кинематографа. Он достойный, благородный, порядочный человек, в каком-то смысле трагической судьбой, поскольку... Чуть не умер, просто говоря, вот с чудом остался жив, так тяжело болел ковидом во время пандемии, что многие с ним уж готовы были попрощаться, но он встал на ноги, он снял вот эту картину, и я всех призываю, давайте будем о Звягинцеве судить по его картине. Я очень доверяю, я с большим вниманием всегда прислушиваюсь к оценкам, к тем комментариям, с которыми выступает Александр Роднянский. Я с Александром разговаривал буквально в минувшее воскресенье, сразу по свежим итогам, по горячим итогам подведения работы жюри, когда мы узнали, что вот не золотая пальмовая ведь, но гран-при. И он сказал, вот давайте посмотрим фильм. И вы убедитесь, я фильм смотрел, что это сильнейшая, жесткая работа, в которой все названо своими словами, все вещи сформулированы предельно ясно и откровенно. Это первая картина, в которой рассказывается, что действительно происходит в России, как в России живут люди во время этой войны, так называемой специальной военной операции. Что касается претензий, которые высказали некоторые блогеры...
Украинцы прежде всего.
Не только украинские. Почему? Не только украинские. И российские оппозиционные деятели некоторые...
Я знаю, Гарри Каспаров был очень возмущен. Я знаю, да-да.
Ну, послушайте, я считаю, что... Я, во-первых, не вижу в выступлении Звягинцева интонации челобитной.
Абсолютно.
А вот я вижу в выступлении Звягинцева скорее жесткое требование, обращенное к президенту России.
И как он произнес, президент, господин президент Российской Федерации, эту интонацию тоже надо слышать. Да, в этом нет никакого...
Слушайте, интонация была издевательски ироничная. И я в этом обращении увидел призыв, требование: заканчивай войну, заканчивай войну.
А уж его ответ потом Пескову вообще еще просто совсем, совсем жесткий, и там уж он совсем расшифровал все, что он хотел бы сказать.
Просто деградация. Но вот когда выходит этот самый Песков ничтожный, у которого зовут никто и фамилия его никак. Я вот так вот о таких людях люблю отзываться, вот таким вот образом, да. Зовут тебя никто, и фамилия твоя никак. И начинает, у него еще совести хватает, у него еще элементарных представлений о приличии хватает рассказать о том, что режиссер имеет право говорить, а что режиссер не имеет
права. У вас нет права голоса, он говорит.
У вас нет права голоса, у тебя, блин.
Дима. Забыли спросить.
У тебя-то есть право голоса? Над тобой собственный начальник, твой хозяин над тобой публично издевался, говорил, ой, иногда слушаю, что этот Песков несет, и думаю, кто ему поручил такое говорить?
Такую пургу.
Кто он за пургу такую гонит, да? И ты после этого не написал заявление о отставке, да? Уважающий человек, услышав такую оценку публичную в свой адрес, пошел бы и написал бы заявление об отставке. Просто там для того, чтобы сохранить свою честь и достоинство. А ты продолжаешь задницу лизать Путину. Словесно.
Вот к вопросу о деградации, возвращаясь к Звягинцеву, сейчас я подумала о том, Женя, что все фильмы, которые ты перечислил, они все о деградации российского общества. И «Елена», и «Нелюбовь», и «Левиафан». И я убеждена, что эта тема обязательно прозвучала и прозвучит в этом «Минотавре». Потому что там как раз речь идет о людях, про которых мы с тобой сегодня вспоминали, которые стараются не замечать этой войны, которые живут благополучной московской или там, не знаю, неважно, российской жизнью, поскольку там главный герой – предприниматель, которые живут, не замечая этой войны, не замечая, что кругом уже буква Z, не замечая, как маршируют уже вот эти вот штурмовики, как в фильме «Кабаре», не замечая, как отправляют на фронт молодых людей, забревают в рекруты, но живут хорошо до тех пор, пока. Вот это вот про это «пока», мне кажется, очень важный такой вот крючочек. Надеюсь, что мы картину посмотрим. Но я уверена, что эта тема деградации России, она там звучит, потому что без нее невозможно. Он этим занимается, это его миссия – ставить точный диагноз обществу. Мало этого, все фильмы, про которые мы вспоминаем, это так или иначе фильмы предупреждения, согласись, что он это раньше чувствовал, чем мы. Раньше понимал, что произойдет. И сегодня мы наблюдаем, кто рулит страной, я имею в виду не политическое руководство, а кто рулит, какая часть общества. Те самые, вот эти вот из фильма «Елена», вот это вот, ну не знаю, как его назвать, не люблю слово на букву «Б», есть же какое-то определение, люмпины, да давай так скажем, можно такой аналог найти, да. Вот абсолютно невежественные, глупые, завистливые люди, у которых нет никаких ни моральных ориентиров, ни стыда, ни совести вообще. И готовы донести, готовы истолкнуть ближнего, поджечь дом, который лучше, чем мой. Это просто жуть. Вот сегодня мы это наблюдаем не только впрямую, как мне кажется, да, я имею в виду не только впрямую, но это вот чувство зависти, да, и которые гонят русского человека то написать донос на соседа, то еще что-нибудь. Почему у него забрали, а у нее не забрали сына, а у меня забрали. Почему? Или делить гробовые. Кто она такая, что она деньги моего забирает моего погибшего сына? Я имею право, а не ты. Это вот все называется деградация.
Свидетельство деградации. Да. Общество в России, например, появление целой категории молодых женщин, которые выходят замуж за людей,
потенциальных мертвяков, да?
Да. Mm-hmm. Которые могут быть отправлены на фронт, уговаривают их подписать контракт, отправляют их со слезами на фронт, потом получают похоронку, получают гробовые и идут на следующий круг. Таких примеров, увы, достаточно уже для того, что на все счет даже журналистские расследования проводились. Не знаю, насколько это частое явление, но что-то мне подсказывает, что не единичные такие случаи. Не единичные.
Конечно.
Хотя все равно не обойдутся они без мобилизации, потому как...
Все к этому идет.
Других
нет вариантов.
Да. Потери все больше. Технологический перевес потихонечку переходит на сторону Украины. Украинцы ударами дронов среднего радиуса действия начинают брать под контроль тылы российской армии, в том числе... Пресловутый этот сухопутный коридор в Крым, вот это вот шоссе Новороссии, или, как его иногда там более скромно и конспиративно называют, перечисляя там все точки на карте, через которые эта дорога проходит. Вот это вот самая дорога из Ростова-на-Дону и Таганрога в Крым, которая становится все менее и менее безопасной. Жгут украинские дроны, машины с грузами, с боевой техникой. Вполне вероятно, что под раздачу попадают и транспортные автомобили, в которых эти самые контрактники в сторону фронта перемещаются. И уже так называемые военкоры все чаще и чаще пишут о том, что из 10, образно говоря, из 10 новобранцев-контрактников очень часто так называемой линии боевого соприкосновения доходит 1, 2, 3 максимум. Вот. А что начнется в России, если там опять объявят мобилизацию? Ой, не знаю. Вот это может быть вполне вероятно точка перелома. Я понимаю, что скорее всего постараются опять мобилизацию провести так, чтобы она не затронула там большие города. Москву, Питер. Ну, рано или поздно затронут.
Все ближе и ближе. Снаряды, что называется, падают все ближе и ближе.
Да. Да. Именно так. Ну что ж, Ксюш, давай будем заканчивать.
Благодарим вас, дорогие друзья, за внимание. Извините, если мы что-то забыли. Но мы не последний раз встречаемся, еще нет, встретимся. А вы еще пишите нам комментарии, добавляйте обязательно.
Все, что хотите сказать.
Про VPN скажи про свой, я не могу без этого. Для меня это просто уже талисман. Давай.
Не, итак. Ну, слушай, друзья мои, как я уже говорил, VPN в России...
Больше, чем VPN.
Больше, чем VPN. Россия – это не роскошь, это средство передвижения по просторам российского интернета. Без VPN, как без костылей. Приобретение и установка VPN – это ваше участие, дорогие друзья, в информационном сопротивлении. Я вот вам так скажу. Вы, приобретая, устанавливая, пользуясь VPN, а лучше двумя-тремя, благо уж многие такие VPN предлагают, вот не только я предлагаю свой VPN, нескромно названный Киселев VPN, но очень многие известные ютуберы, блогеры, авторы телеграм-каналов делают то же самое. Устанавливая его, вы показываете жирную фигу вот этому самому Роскомпозору и Министерству цифровизации. Кстати, знаешь, к вопросу о том, о чем мы сегодня говорили, оказывается, Министерство цифровизации теперь называется в народе Министерство деградации.
Кстати, красной нитью у нас проходит эта тема.
Короче, в описании к этому видео есть ссылки, по ссылкам пойдете, узнаете, как приобрести, как установить. Штука стоит недорого, работает хорошо, будете еще меня долго благодарить.
Короче, значит, жирную фигу показываем Роскомнадзору и жирные лайки ставим нам, нашему сегодняшнему эфиру. Пожалуйста, об этом не забывайте, дорогие наши зрители и подписчики.
Спасибо. Спасибо и всего всем доброго.
Пока.